«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, который собирается баллотироваться в Думу при поддержке «Яблока», сообщил сегодня в Фейсбуке о том, что уехал из России в Литву. На днях его по возвращении с Кипра задержали в аэропорту Внуково сотрудники ФСБ и устроили ему допрос на предмет связи с террористическими организациями. Сам оппозиционер подчеркнул, что сотрудники ведомства не смогли сформулировать, в чем именно его подозревают. О судьбе непримиримых оппозиционеров, которые выдавлены из нашей страны, мы сегодня поговорим с заместителем председателя партии «Яблоко» Александром Гнездиловым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Связываете ли вы вот, как бы несчастье Дмитрия с сотрудничеством с вашей партией?
Я не знаю, об этом лучше спросить у самого Дмитрия, поскольку он говорит, что примерно догадывается, кто мог заказать вот это спецслужбистское давление на него. Так или иначе, очевидно, что это дело в любом случае имеет политический оттенок, потому что напрямую связано с правилами жизни в нашей стране, с правилами, в которых господствуют случай и сила, и кто силен, тот оказывается и прав. И это напрямую связано с тем порядком в нашем государстве, когда, например, спецслужбы одновременно работают как часть государства, с другой стороны могут действовать, по сути, в бизнес-интересах отдельных лиц, как, условно говоря, служба безопасности крупной корпорации. Ну а в некоторых случаях, нарушая закон, они фактически оказываются вытеснены в положение организованной преступности.
Как по-вашему, насколько показательна судьба бывших активистов Координационного совета оппозиции? Вот так, если их сейчас подвести такой промежуточный итог их жизненному пути.
Ну, статистика говорит сама за себя. Очень большое число людей, которые входили в Координационный совет оппозиции, сейчас оказались выдавлены из России теми или иными способами, или прямым давлением, или запугиванием, или просто в ситуации безденежья были вынуждены уехать. Тут очень разные ситуации, но объединяет их одно: как только человек перестает вести себя правильно с точки зрения власти, он оказывается в зоне риска, и в нашей стране, к сожалению, от сумы, от тюрьмы не зарекайся.
Да, давайте скажем о тех, кто в тюрьме, давайте вспомним. Сергей Удальцов.
Леонид Развожаев. Нужно вспомнить еще и узников по болотному делу, не все из которых до сих пор вышли на свободу.
Да, и 3 года сидел в тюрьме активист Координационного совета Даниил Константинов. Он у нас сейчас на прямой связи из Литвы. Да, Даниил, добрый вечер.
Дмитрий Некрасов.
Дмитрий, да, здравствуйте, да, Дмитрий, ну все тогда, я знаю, что вы оба оказались в воле судеб в Вильнюсе, и Дмитрий, и Даниил. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что вас подвигло к такому, в общем-то, вынужденному и отчаянному шагу? Вам слово, добрый вечер.
Непонятные события, которые развиваются вокруг меня. Я, в принципе, никогда не считал себя и не действовал особо радикально. Но, тем не менее, в последнее время меня несколько раз предупреждали о том, что по мне ведется работа по статье «Терроризм», задачей посадить. А тут я пролетел в страну, и меня вдруг задержали, и просили, и задавали вопрос в связи с террористическими организациями. Ну, вот в отличие от многих озвученных вами раньше персонажей, я-то, в общем-то, всегда был экспертом, работал в Следственном управлении администрации президента, но бизнесмен там и так далее. То есть я никак не ожидал такого типа статьи. Если бы там оказалось, что я лес украл или нефть, это было понятно, а тут вдруг терроризм. Ну, соответственно, немножко меня это все испугало, потому что это абсурдность обвинения, в первую очередь, свидетельствует о его серьезности. И я решил не рисковать и выехать, и разобраться в ситуации до того, как эта ситуация скажется мне негативно.
Да, мы вас понимаем. Мы с Александром Гнездиловым надеемся, что «Яблоко» не относится к числу террористических организаций. Там во Внуково ничего об этом не известно.
Я тоже с «Яблоком» поговорил. Вы понимаете, потому что абсурдность обвинения наиболее впечатляющая вещь во всей этой истории. То есть, в целом, там, людей, которых туда-сюда открывали непонятно за что много, но сейчас вроде выборы, вроде у нас объявлена задача сделать фильм единое как-нибудь, да, вроде респектабельный человек, вроде «Яблоко», опять-таки, не что-то еще и, соответственно, терроризм. Как-то все это не бьется. То есть, по крайней мере, задача обеспечения эффективности выборного процесса точно не бьется.
Да, вот мы сейчас подвели невеселую статистику судеб активистов Координационного совета. Вы, наверное, не ожидали, что и вы попадете в эту вот группу риска, да?
Да нет, но у нас все, кто так или иначе занимается политикой, попадают в группу риска, это понятно. И более того, я все время держал в уме большое количество совершенно понятных рисков в отношении меня. То, что меня больше всего испугало, это именно непонятность. То есть, ну, я прекрасно понимаю, что можно сделать там, и так далее в моем отношении. Но терроризм – это как совсем за пределами здравого смысла.
Да, вот Александр интересуется, вы намерены продолжать предвыборную борьбу в том округе, который вам доверен?
Ну, смотрите, ну, я же не очень хорошо до конца понимаю, что происходит. Если там действительно все серьезно, и действительно дело, и желание меня посадить, то, конечно, я никуда не вернусь, потому что оно того не стоит, и я не готов к своей свободе и расплачиваться за политическую карьеру. А, может быть, меня просто пугали, тогда другая ситуация. То есть пока ситуация не прояснится, у меня есть примерно месяц с небольшим, до начала июля, когда мне нужно будет подавать документ, чтобы стать кандидатом официально зарегистрированным. Этот месяц я потрачу на прояснение ситуации. За это время, конечно, я урежу несколько активностей по сравнению с тем, что было последнее, там, ну, мы с февраля начали кампанию, то есть мы уже практически ее 3 месяца ведем с небольшим. По сравнению с этим я немножко ее урежу, но продолжу в фоновом режиме с тем, чтобы в случае положительного развития событий, соответственно, снова ее развернуть по полной программе.
Расскажите чуть-чуть то, что можно нашим знать радиослушателям. Что за люди вас допрашивали? Может быть, это Центр Э? Мы чуть-чуть знаем их, вот, борьбы с экстремизмом.
Знаете, я, во-первых, ну, честно говоря, несколько растерялся. То есть я, кроме ФСБ, вообще никаких других слов не запомнил. Да. Но это было 2 сотрудника примерно моего возраста. То есть там 35-40 лет, может быть, даже чуть там, 30-35 лет. Ничего примечательного о них сказать не могу. Ну, кроме, может быть, того, что они очень долго не могли понять, но они же перевернули там всю сумку, что у меня что, а я с тобой беру вез. Долго не могли понять смысл, предназначение этих предметов и зачем они нужны и как они используются. Больше ничего примечательного про них сказать не могу.
А вы с семьей, если не секрет, ездили?
Не-не, я один летел.
То есть они знали ваш рейс и вас да, и поджидали,
ну,
да?
Ну, смотрите, я приземлился, подал паспортный контроль. Мне сказали, нужна дополнительная проверка. Мне очень стремительно меня отвели в отдельную комнату, где эту дополнительную проверку производили 2 сотрудника ФСБ.
Ну, понимаю, да. То есть они уже были там в аэропорту, все понятно.
Ну, и, возможно, они просто все время сидят в аэропорту. Просто на мне высветился некий флажок, там, метка. Я не очень хорошо понимаю принципы работы этой системы.
Да, да, там в компьютере ставят такой, да, значок напротив вашей фамилии. Александр, давайте, Дмитрий, не уходите со связи. Александру Гнездилову слово. Как вы объясняете вот эту вот вообще всю ситуацию? Может, хотят вашу партию как-то запугать, пока взяли для примера не активисты самой партии, а вот по пути что ли, такого союзника?
Нужно, я думаю, чтобы делать уверенные выводы, действительно немного подождать, как сказал Дмитрий. Я очень надеюсь, что он сможет в полной мере вернуться в избирательную кампанию. Яблоко сделает со своей стороны все, что от нас зависит, чтобы это произошло именно так. И если нужна будет какая-либо помощь, мы ее обязательно окажем. И я хотел бы выразить Дмитрию Некрасову свою моральную поддержку, потому что это та ситуация, в которой в любой момент может оказаться любой из нас. И это вопрос о произвольных, бесконтрольных действиях государства, специальных служб в отношении граждан, который все больше и больше стоит в нашей стране. И мы видим, например, законопроект Озерова-Яровой, который направлен на дальнейшее расширение полномочий спецслужб, которые вообще смогут без уголовного дела, без административного дела выносить гражданам официальное предупреждение и тем самым на 5 лет закрывать им выезд из страны. То есть это... Чем бы ни объяснялась эта конкретная ситуация, речь идет, к сожалению, о тренде, который необходимо остановить, о определенной тенденции, которую необходимо переломить, а не о отдельном каком-то вопиющем случае. К сожалению, это часть тенденции.
Да, напомню, что у нас еще и на связи Даниил Константинов, также активист непримиримой оппозиции. Даниил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вот к вам теперь присоединился в Вильнюсе и Дмитрий Некрасов. У вас такой маленький будет филиал Координационного совета оппозиции. Как вы, вот, если слышали наш разговор, объясняете вот эту ситуацию, что его практически на границе с Россией припугнули и вот заставили ретироваться?
Ну, как не объясняю. Ну, что это предупреждение, угроза, конечно. И вот то, что с ним произошло, мне очень напоминает мою историю, которая произошла в 2011-2012 годах, когда действительно, так же, как и у Дмитрия, все начиналось с простых угроз, встреч, разговоров, передачи информации через третьих лиц. И все это я всерьез не воспринимал. Я думал, что это пугалки, угрозы. В действительности оказалось так, что выждав какое-то время, поняв, что я не внемлю их просьбам и требованиям, спецслужбы инициировали фальсификацию уголовного дела против меня и посадили меня в тюрьму, где я и провел 2 года и 7 месяцев. Что, знаете, что интересно? Я, когда сел в тюрьму, я же обращался к общественности, к оппозиции в самом начале. Я говорил уверенно, что мое дело только первое. Что я первый в очень большой очереди. И что если мы сейчас пропустим вот этот случай, если мы не обратим на него внимания, то в дальнейшем любой неугодный, любой участник оппозиции может столкнуться с такой же вещью. То есть фальсификация уголовного дела по заведомо абсурдному обвинению. Вот заведомо абсурд, понятному для всех. К сожалению, на первых этапах нашей истории общество не очень-то обратило внимание на этот эпизод. И мы теперь видим развитие этой тенденции уже в отношении Дмитрия. Причем тревожный есть сигнал один. Националисты-то и левые привыкли к такому давлению, привыкли к фальсификациям, угрозам, нападениям. А Дмитрий – это первый из либералов, кого обвинили вот в таком абсурдном преступлении. Ну, пока не обвинили, не обвинили, но тем не менее пригрозили. Это означает, что теперь для власти нет вообще никого, кто был неприкасаем. Спецслужбы готовы атаковать любого человека, представителя любого политического лагеря, и делать с ним все, что угодно.
Да, я подтверждаю, действительно. Но поскольку мы дружим с отцом Даниилом, это тогда, конечно, сразу забили тревогу. Вот наши передачи, еще я несколько веду других проектов. И я считаю, что, конечно, была победа общества гражданского, да, Александр, согласитесь, что выпустили хотя бы Даниила-то из-под стражи.
Я очень рад, что Даниил Константинов сейчас находится на свободе. Я очень рад, что он сейчас находится в большей или меньшей, но, по крайней мере, безопасности. Потому что, безусловно, то совершенно возмутительное обвинение, ничем не подтвержденное, по которому человека больше 2,5 лет продержали в тюрьме до суда, без каких-либо настоящих доказательств. Эта вещь была совершенно фантастическая, и я в какой-то мере горжусь тем, что был одним из тех, кто тогда подписывал открытые письма в защиту Даниила. А это не какая-то моя заслуга, я думаю, что это просто фактор нормальной человеческой солидарности, потому что это те правила, которые распространяются на нас, на всех. Это то, что может затронуть отнюдь не только политического активиста. Ведь на самом деле эти правила относятся ко всем людям в нашей стране. К предпринимателю, у которого захотят отобрать бизнес. К журналисту, который что-то не то написал. К любому абсолютно человеку, который в какой-то момент перейдет дорогу власть имущим. Мы можем вспомнить и Химкинский лес, историю Бетитова, трагически, к сожалению, окончившуюся, и целый ряд других таких историй. В результате мы все находимся в одной лодке, и все должны друг другу помогать.
Да, я просто уточню, что у Даниила было чистое алиби. Он вообще находился на дне рождения своей мамы, поэтому мы это все прекрасно знали. Давайте опять дадим слово Дмитрию Некрасову. Дмитрий, вот судя по опыту ваших коллег, даже победа в суде, которая как бы вернет честное имя оклеветанному, вот как поступил Даниил, она не гарантирует никаких прав и приходится все равно эмигрировать. Так что я думаю, вам ясно, что вот этот путь для вас тоже как-то не стоит на него вступать. Как вы считаете, Дмитрий?
Ну, смотрите, я не играю с шулерами в карты с заведомо известным исходом. Очевидно, что если вдруг... Ну, тоже бывают две ситуации. Да? Бывает ситуация, что называется, эксцесс-исполнителя, или там, ситуация, когда те люди, которые приняли решение что-то со мной сделать, недостаточно значимо, а люди, которые более значимы, скажут: ребята, у нас легитимность выборов, давайте прекратим. Это одна ситуация. А есть другая ситуация, что все-таки дело есть, оно идет по своей колее, и ничего с этим делать нельзя. Я не собираюсь возвращаться, бороться, доказывать свое честное имя. Ну, честное имя готов доказать в суде любой нормальной юрисдикции, в любой, причем совершенно нейтральной, не враждебной Российской Федерации, любыми способами. Это все понятно, потому что, ну, абсурдность здесь очевидна. А приезжать, сидеть здесь, я не вижу никакого смысла. То есть задача участия в политической деятельности для меня несопоставима там, с вопросом свободы, поэтому мой выбор здесь понятен. И здесь, кстати, на самом деле у Данилы прозвучала очень важная мысль, я ее тоже поддерживал, что до этого, скажем так, по отношению к представителям разных частей политического спектра были разные методы воздействия. И действительно, к националистам и левым гораздо чаще применяли жесткие методы воздействия, а либералы, ну, там, всегда считалось, что это там уважаемые, респектабельные люди, и с ними всегда работали по экономическим статьям. Я почему иначе сказал, что если бы я оказалось, что я лес украл, я бы не удивился. Ну, украл лес, так у нас и украл в книге. А вот ситуация, что я террорист, меня несколько удивила глобально, потому что это нечто новое в нашей политической, скажем так, практике.
Да, но у Яблока тоже есть свой мартиролог, тех, с кем поступили не так уж лояльно. Это, например, наш товарищ Юрий Качихин.
Лариса Юдина. Бабаев. Кроме того, мы можем вспомнить и Галину Старовойтову, и Сергея Юшенкова, и Бориса Ефимовича Немцова, и Анну Политковскую, и Наталью Стамирову. Еще многих-многих-многих людей, которые просто погибли, которые были убиты. Это не к тому, что кто-то находится в лучшем положении, кто-то находится в худшем положении. Просто я не думаю, что мы в данном случае сталкиваемся с чем-то принципиально новым. Может быть, с этим сталкивается лично Дмитрий, потому что сейчас он оказался в положении публичного политика в последние годы и в Координационном совете оппозиции, и сейчас как кандидат Яблока. И в этой ситуации он оказался в такой некой зоне риска. Но в целом, к сожалению, в этой зоне риска и российские либералы, и люди других политических взглядов, как об этом справедливо сказал Даниил Константинов, находятся, ну, практически столько же, сколько существует новая Россия с 90-х годов.
Да, вот, Даниил, как вы вообще там, как вам живется, и предпринимает ли российская ФСБ или спецслужбы какие-то, может быть, иные попытки достать вас или склонить власти Литвы к вашей экстрадиции?
Ну, склонить к экстрадиции они не могут, потому что в отношении меня нет уголовных дел, по крайней мере, я не знаю об этом. Видите, отличие от многих других эмигрантов мое заключается в том, что я уехал не до суда, а после. То есть, по крайней мере, по этому обвинению они ничего сделать не могут. Придумывать новое, ну, видимо, им сейчас незачем просто. Тем не менее, я иногда обнаруживаю какие-то тревожные сигналы, и слежка какое-то время велась в начале, когда я только приехал. И было несколько раз, когда я приходил домой, причем это было в разных квартирах, и обнаружил, что кто-то там был включен свет, например, какой-то беспорядок, то есть демонстративно, намеренно оставленные следы пребывания других людей. Плюс поступают, конечно, сигналы из России, так как это обычно делается, не напрямую, намеками, через знакомых, иногда через адвокатов, через родственников, о том, что мое возвращение в Россию крайне нежелательно и может быть рецидив подобного случая. В остальном живется здесь нормально. Литовское государство относится очень лояльно к российской миграции политической. Никаких проблем у нас не возникает. И я думаю, что и не возникнет со стороны России, потому что надо признать, что отношения между Литвой официально и Москвой, они очень натянутые. И это является одной из гарантий безопасности, кстати.
Да, ну вот вы сказали про следы пребывания в квартире. Александр, вы знаете этот случай с Анастасией Изотовой?
Нет.
Это жена Эльдара Дадина? А вы, Дмитрий, может быть, читали уже? Ну, короче, грабители ее квартиры оказались очень политически грамотными и написали там на зеркале все, что думают о ее политических взглядах. Вот такие вот у нас здесь нравы теперь царят. А вы, Даниил, слышали эту историю?
Да, конечно, я слышал. Но я думаю, что это уже норм. Я думаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда такие случаи станут нормой поведения в отношении активистов оппозиции. То есть идет травля сознательная. Травля государственная и травля, при этом поддерживаемая, надо признать, значительной частью российского населения. От ура патриотическими лозунгами. Это очень плохая ситуация, с которой очень сложно что-то сделать.
Давайте Дмитрию дадим слово. Дмитрий, а вы можете как себе обеспечить иммунитет или алиби, вот, или, может быть, обращением в Европейский суд по правам человека, что ваши права ущемлены, что вас облыжно как-то оговорили? И...
Мы находимся в разной ситуации в том плане, что у него было конкретное обвинение, дело, суд, и он потом уехал, а у меня пока даже дело, я не знаю, есть или нет. То есть это... Смотрите, разговор непосредственно с сотрудниками ФСБ удивил меня вот еще чем. Они говорят, расскажите нам о связях с террористическими организациями. Я говорю, я даже не знаю, что вам рассказывать, какие связи. Они говорят, у нас есть данные, что у вас есть связи с террористическими организациями. Я говорю, хорошо, задавайте конкретные вопросы, я буду на них конкретно отвечать. Просто не понимаю, на что отвечать. То есть, какое алиби, какой суд? Ну, я знаю только одно, что где-то в недрах нашей неповоротливой системы, как она работает, я не понимаю. Есть, не знаю, то ли мнение, то ли там дело, то ли заказ на то, что по данному обвинению что-то со мной сделалось. Точка. Больше ничего нет. То есть это не та вещь, с которой можно идти в ЕСПЧ. Да я и вот еще раз, у меня нет задачи там бороться до конца, там еще что-то делать. Если, ну уж решили они, что я террорист, ну бог с вами, я уеду. Это моя позиция. Мне не нужно обращаться за статусом политического беженца. Я могу себе обеспечить возможность пребывания в странах, которые меня никогда не выдадут, просто на других основаниях, там, в плане там. Покупки недвижимости или еще какое-то еще основание такого рода. То есть я, понимаете, абсурдность этого обвинения, как предположить, что я человек, который пишет какие-то аналитические доклады, который выступает на федеральном телевидении, вот между всем этим занимаюсь терроризмом, это, мне кажется, очевидно всем. То есть спорить с этим обвинением в реальном нормальном суде, легко, а в ненормальном суде бессмысленно. Поэтому я не пытаюсь оспаривать фактическое содержание претензий ко мне, и тем более, что я не очень хорошо понимаю их фактическое содержание, они мне не предъявлены.
Александр, как вы считаете, вот по этому случаю уже превратилось ли российское государство из правового, как когда-то, в полицейское?
С моей точки зрения, возможности для произвола, они существовали всегда. И в новой России, и вообще на протяжении нашей длинной истории. Вот когда сейчас вы рассказали эту историю Анастасии Изотовой, жены Эльдара Дадина, то мне почему-то сразу вспомнилось, как иногда сознательно в виде наказания за непокорность во времена сталинских репрессий политических заключенных отправляли к наиболее матерым уголовникам специально на расправу. И это был такой способ давления уже внутри лагерной системы. Вот, собственно говоря, такая ситуация, когда криминал фактически становится одним из оснований социального порядка, когда иногда криминал просто прямо нанимается для того, чтобы выполнять ту или иную политическую работу по давлению на неугодных, она наследует этим традициям.
Да, Даниил, тогда вопрос. Даниил, как вам кажется, вот Дмитрий, может быть, напрасно так обольщается, что раз он попал в свободную Европу, то ничего с ним не будет? Напомните вот этот случай с Леонидом Развожаевым. Вот, как бы союзником по левому вашему крылу оппозиции, который тоже в ведомство ООН обратился за убежищем в Киеве.
Да, но это все-таки было в Киеве. Понимаете, Киев нельзя было считать тогда безопасной страной, нельзя считать его безопасной страной Украины, наверное, и сейчас. Все-таки лучше выбирать какие-то более устоявшиеся европейские страны, Литву, например, Великобританию можно выбрать, из которых вряд ли выдадут. Но я бы был аккуратнее на месте Дмитрия, потому что иногда государство может постараться и представить некие псевдодоказательства вины. Может быть, начата экстрадиционная процедура, это тоже определенные проблемы. Хотя, с другой стороны, я думаю, что этого не будет по той простой причине, что задача как раз и состояла в том, чтобы выдавить его из России. Кстати, так было и у меня. Я напомню, что вот с первого моего разговора с сотрудником Центра Э и до моего ареста прошло, по-моему, 4 месяца. То есть мне давали время, чтобы выехать. Я этим не воспользовался, я пошел на конфронтацию, и поэтому меня посадили.
Да. Кстати, можно напомнить и про бизнес. Вот тоже Дмитрий, может быть, я не силен в конкретном случае его, но помните, вот был у Чичваркина был бизнес «Евросеть». Вот, Александр, напомните тоже, что с ним стало-то?
Ну, в момент, когда это все превратилось в попытку рейдерского захвата, то господин Чичваркин был вынужден просто эмигрировать в Лондон, насколько я понимаю, где он сейчас вполне успешно, в свою очередь, занимается предпринимательством. Но здесь вы затрагиваете еще одну тему. Мы говорим о тех конкретных проблемах, которые возникают в результате беспредела для Дмитрия Некрасова, для Даниила Константинова, для Ильдара Дадина, для Чичваркина. Мы можем долго перечислять имена наших политических беженцев, политических эмигрантов, политических заключенных, погибших в результате политической борьбы. Но еще есть одно измерение этого вопроса. Это тот ущерб, который наносится всей нашей стране. Потому что в значительной степени выдавливаются люди талантливые, умные, неравнодушные. Люди, которые могли бы принести России очень большую пользу, находясь внутри страны. И в том числе поэтому они зачастую оказываются неугодные, и на них оказывается давление, их выдавливают просто.
Да, вот мы знаем, что из трех гениев 20 века, которые мир признал, от Каспаров, там, Калашников и Перельман, по-моему, да, доказал теорему Ферма. Вот они, двое, Каспаров и Перельман, уехали на этих.
Ну, мы можем вспомнить наших нобелевских лауреатов. И Бунин получил премию в эмиграции, Солженицын получил премию в эмиграции, Пастернака затравили, Бродский получил премию в эмиграции, Сахаров подвергался гонениям, потом находился в ссылке. По большому счету, если мы будем говорить о литературных лауреатах, то только у Шолохова не было больших проблем с советской властью. Из двух наших лауреатов Нобелевской премии мира только у Михаила Сергеевича Горбачева, потому что он и сам и был этой властью.
Да, Дмитрий, вот давайте отметим сразу версию. Может ли быть эта попытка отъема у вас бизнеса, или вы ее полностью исключаете?
Ну, ничего нельзя исключать в нашей стране, но просто как раз попытка отъема бизнеса была бы для меня понятна. Здесь совершенно другая история. В том-то и дело, что меня больше всего испугало, это нетипичность и абсурдность действий в отношении меня. Знаете, вся система, она, вот в моем понимании, действует довольно хаотично. То есть вот нет какого-то единого плана, единой стратегии, единой цели. И есть просто большое количество атомизированных кусков, которые по-своему понимают задачу партии в настоящий момент. И ну просто так сложилось, что какой-то из кусков, видимо, решил, что я там, не знаю, американский шпион или там рептилоид, агент инопланетян. Мне сложно понять вообще конкретную суть, не процессуальную, а именно причинную того, что против меня имеют, но они начали действовать теми методами, которые им доступны. Знаете, у нас вот даже Дима Гудков в этом писал в своем посте, что был разговор с одним человеком, которого не хочу называть, который сказал, что ну вот если Дима Гудков пройдет, допустим, в Госдуму, и ты пройдешь в Госдуму, то расстроятся совсем разные люди. А вот если расстроятся те люди, которые расстроятся, если ты пройдешь, но обращаясь ко мне, то они же ничего другого, как дела, возвратать не умеют. Поэтому зачем тебе это надо? Никуда не иди. Ну, примерно такой был разговор. Ну, вот так и происходит. Ну, сказали возбудиться по непонятному поводу, но возбудились по непонятному поводу. Абсурдному, нетипичному, но я не знаю пока, что с этим делать.
Да, как вы считаете, Александр, вот когда говорят о терроризме речь идет, по-моему, это как раз хотят на Интерпол равнение, чтобы они там присмотрелись к клиенту.
Ну, я, честно говоря, думаю, что в таких обстоятельствах, абсурдности обвинения и отсутствия, по крайней мере, на данный момент, не предъявления вообще никаких ни доказательств, никаких либо конкретных вопросов Дмитрию не было задано, в этой ситуации говорить о том, что с этим можно выходить куда-либо на международный уровень, ну, просто смешно. Я согласен с тем, что это, судя по всему, действительно такая внутренняя акция неправового характера, направленная на запугивание и на изгнание страны. И в этой связи я бы хотел абсолютно согласиться с Дмитрием, когда он говорит о хаотичности системы. Как ни парадоксально, при всей своей жесткости в ней нет ясного логического закона. Вот я говорил в начале передачи о действии правил случая и силы. У кого в какой-то момент времени оказалась сила, он использует этот случай в своих интересах совершенно произвольным образом. И эта непредсказуемость, она в результате очень плохо отражается и на представителях самой власти. Это такая система жизни, в которой небезопасно всем.
Даниил, вопрос. Вот мы знаем, что вам, конечно, взамен серьезного обвинения все-таки дали какое-то псевдообвинение. Вы можете сейчас баллотироваться в Госдуму, Даниил?
Да, я могу баллотироваться в Госдуму, потому что я амнистирован и с меня снято наказание в соответствии с Уголовным кодексом. То есть формально, юридически я не судим. Я думаю, что это было сделано сознательно для того, чтобы отбить у меня охоту вообще обжаловать решение суда. То есть они обошлись таким вот компромиссным решением, по которому я вроде бы и преступник, а вроде бы и не судим, и не виноват. Баллотироваться могу, но я вот что хочу сказать. Я на самом деле не согласен с нашими собеседниками в том, что система хаотична, состоит из разрозненных кусков и нет никакой единой цели. Я убежден, что такая цель есть. И она заключается в том, чтобы нейтрализовать всех самостоятельных участников политического процесса. Нейтрализовать любым способом. Садить в тюрьму, запугать, выдавить из страны, создать невыносимые условия работы и так далее и тому подобное. И что это целая стратегия действий, направленная на то, чтобы реализовать эту цель. Понимаете, мы очень наивны. Мы часто судим по себе, мы люди не злобивые оппозиционеры, не жестокие и, наверное, не настолько целеустремленные, как наши оппоненты. И мы не понимаем того, что действительно может идти планомерная многолетняя кампания по нейтрализации оппозиции. Но если мы действительно масштабно посмотрим на все это, взглянем на всю эту картину, мы поймем, что так и есть. Нельзя все это списать только на случайности. Политические убийства, бесконечные уголовные дела в отношении лидеров оппозиции, активистов, фактическое уничтожение руководителей целых звеньев оппозиции и так далее и тому подобное. Я убежден, что все это спланированная, организованная кампания, которая проводится спецслужбами в целях нейтрализации всех самостоятельных политических игроков.
Дмитрий, вопрос. Вы ощущали когда-нибудь за собой слежку или, может быть, чувствовали, что прослушиваются ваши средства связи?
Нет, ну я однозначно понимаю, что все средства связи сейчас прослушиваются. То есть мы понимаем, что на текущий момент те системы, которые существуют, позволяют, по большому счету, ретроспективно проследить переговоры всех, вообще абсолютно всех граждан. То есть в этом я ни секунды не сомневаюсь, и любой разговор, он всегда в любой момент может быть записан. Ну, по поводу слежки, ну, часто у всех бывают какие-то параноидальные мысли. Возможно, она была, возможно, нет. Я же не профессиональный шпион, чтобы ее обнаружить. Я не знаю. Наверное, ко всем лидерам оппозиции в разные периоды проявлялся определенный оперативный интерес определенных служб. Но, еще раз, для того, чтобы его обнаружить, профессионально у меня навыков не было. Но другое дело, что важно здесь, и что, о чем стоит сказать, что тот факт, что мы с вами об этом говорим, и тот факт, что я об этом думал, в общем и целом характеризует ту атмосферу, которую, ну, ту политическую, не знаю, нравственную, как угодно, атмосферу, которая сложилась в нашей стране. То есть мы все принимаем это во внимание, мы все думаем о том, что за нами могут следить, что нас прослушивают, что по нам пишут справки, и даже какие-то свои действия предпринимаем, исходя из этого соображения, принимая во внимание эти вопросы. И это ненормально, это не должно давлеть над политическим классом, так сказать, ну и вообще тем более над всеми гражданами нашей страны. Ну, это в значительной степени, конечно, наследие того прошлого, которое мы пережили.
Александр, как вы считаете, вправе ли Дмитрий так сказать, отвергать манию преследования, или на самом деле могла быть за ним слежка?
Мне не хотелось бы, с одной стороны, быть конспирологом и строить теории заговора, но, с другой стороны, когда мы имеем дело с многочисленными фактами сливов, телефонных переговоров, личных переговоров, разного рода приватных, частных, видеосъемок и так далее, в этой ситуации можно поверить во все, что угодно. Потому что, когда появляются записи личных разговоров, это значит, что это кто-то эти записи делает. И когда у нас такие преступления не наказываются, а это преступление, значит, это дозволенное преступление, значит, это преступление, играющее на руку системе. Если появляются какие-либо подобные видеосъемки, вторгающиеся в частную жизнь, это значит, что это тоже дозволено, и это тоже является частью системы. Потому что мы знаем, что когда кто-то непосредственно бросает вызов власти, то их довольно быстро находят, и наши правоохранительные органы умеют работать, когда нужно, весьма хорошо. И это дает нам основание полагать, что в тех случаях, когда они не достигают аналогичных результатов, значит, у них либо нет указания работать хорошо, либо есть прямое противоположное указание.
Даниил, вот мы знаем, что несколько случаев было, когда уголовные дела возбуждались по факту телевизионных передач, вот как с анатомией протеста было против Сергея Удальцова и сейчас против Навального в связи с фильмом канала «Россия-1». Как вы считаете вообще, насколько этот модный, что ли, будет способ вот, компромата на оппозиционеров в канун думских выборов?
Ну, я думаю, что это будет один из основных методов вообще работы. И я еще раз говорю, просто давайте не будем наивными. Вот я хочу, пользуясь случаем, с помощью вашей передачи обратиться к большому количеству людей. Давайте не будем наивными. Потому что на самом деле ведется война. Можно это так назвать. Просто она ведется с людьми, которые этого не понимают. Они не защищаются. Речь идет об оппозиции, о гражданском обществе. И в этой войне используются самые разные средства. В том числе и компромат. А учитывая полную пронизанность нашего общества спецслужбам, полную доступность, прозрачность для них, любых структур, помещений, организаций и тому подобное, понятно, что это будет широко задействоваться. Просто надо определиться и понять, что мы понимаем, что поставлена задача нас нейтрализовать, всех независимых участников политического процесса. И нужно этому сопротивляться. И нужно обеспечить полную солидарность политическим заключенным и тем, кто преследуется сейчас. И политиммигрантам, и политзаключенным, и тем, в отношении которых только начинаются какие-то действия. Это надо делать сообща, надо стараться. Иначе, я вас уверяю, через пару лет мы застанем картину пустыни. Просто политической пустыни, когда не останется никого. И только тогда мы спохватимся.
Дмитрий, ну вы хотя бы намереваетесь оформить статус политического беженца?
Мне?
Да.
Да нет, простите, еще раз. Ну, есть два смысла получения этого статуса. Один – это право пребывания в стране, а другой – чтобы тебя не экстрадировали. Право пребывания в стране я могу оформить на основании там, каких-то имущественных факторов, там, условно говоря, приобретения недвижимости и там, других. То есть есть юрисдикции, в которых мне несложно будет это сделать. Поэтому я, в принципе, не планирую получать статус политического беженца. Мне это совершенно не нужно, тем более я в целом надеюсь, может быть, наивно, но, тем не менее, надеюсь, еще, может быть, вернуться в Россию и продолжить легальную политическую деятельность. Если же будет запрос об экстрадиции, ну, здесь будет совершенно другая история, чисто правовая, связанная с доказательством какой-то причастности меня к чему-то. Я просто даже не понимаю пока еще к чему, поэтому мне сложно заранее к чему-то готовиться. То есть у меня нет задачи получить, и более того, я в принципе этого не хочу. Вот в нормальной ситуации я хочу жить в своей стране, я хочу уметь заниматься легальной политической деятельностью. Даже в рамках того режима, который сейчас сформирован, но есть некоторые площадки, которые позволяют заниматься такой деятельностью. Тот факт, меня, что является таким тревожным сигналом для системы реально, что людей, которые никогда не занимались никакими радикальными действиями, никогда вот, так серьезно систему не раздражают, начинают удавливать. Просто потому что удавливаю всех. Сначала одних, потом других, потом третьих. Это же последовательная история. И в этом плане я согласен, только я не считаю, что есть какая-то стратегия последовательная. Стратегии нет. Есть хаотичные действия, но они находятся в рамках определенной большой логики. Логика такая, что сначала выдавили одних, потом других, потом третьих, потом пришли за четвертыми. Ну вот я в одной из этих категорий просто маркер длинной цепи событий по выдавливанию людей из политического пространства и классов таких людей, и типов, и так далее.
Да, Александр, вопрос. Вообще партия «Яблоко» заинтересована, чтобы был в ее списках политический беженец? Или наоборот, это какой-то будет орден для вас? Или это как-то поражение в правах? Что?
Мы заинтересованы в том, чтобы нашим кандидатом на выборах был Дмитрий Некрасов. Это прежде всего. Дело не в статусе политического беженца или в каком-либо другом статусе. Я очень надеюсь, что эта ситуация тем или иным образом разрешится, что Дмитрий сможет приехать в Россию, принять участие в избирательной кампании и стать депутатом Государственной Думы от партии «Яблоко». Для нас важны его экспертные знания, для нас важны его способности, для нас важна та команда, которую он собрал, и та работа, которую он проводит в Кунцевском избирательном округе. И поэтому я от всего сердца желаю ему удачи. Я хотел бы сказать несколько слов относительно хаотичности или системности борьбы с оппозицией, о которой мы, так получается, что немножко все-таки поспорим.
Спорили, да, за него.
Потому что я помню, например, уголовное дело против моего друга Ивана Большакова, который тогда был активистом Московского Яблока, сейчас он член бюро партии. Его обвинили в том, что он во время протестов жителей в Бутово сломал руку милиционеру. При том, что были все необходимые экспертизы, при том, что были свидетели, которые видели, что потом в течение нескольких часов этот милиционер хватал других людей, и с руками у него все было в порядке и так далее. Ему в итоге дали несколько лет условно, по сути, лишив на несколько лет возможности нормально заниматься политической деятельностью и просто сильно изменив жизнь человека. Это не было инспирировано с самого верху. Проблема системы в том, что вот так же, как у руководства страны есть свои политические конкуренты, и оно с ними борется, в том числе неправовыми методами. Точно так же любой маленький князек на любом уровне, региональном, муниципальном, думает, ну раз я лоялен этой системе, раз я выполняю поручение начальства, значит я имею право на своем уровне делать то же самое. Ведь то, что происходило, например, с Бекетовым в истории с Химкинским лесом, это тоже не было инспирировано, условно говоря, Кремлем. Нет, зачем Кремль? Проблема в том, не в том, что Кремль всех подряд в стране заказывает. Или вот то, что происходит сейчас в Карелии, когда пытались посадить за членство в «Яблоке» председателя Совета ветеранов Петрозаводска. Когда в тюрьме сидит целый ряд яблочников. Когда Василий Попов, наш коллега, был вынужден эмигрировать в Финляндию и сейчас добивается его экстрадиции. Это все тоже инспирировано не из Кремля. Проблема, на мой взгляд, в другом. В том, что Кремль позволяет себе одно на федеральном уровне, и потом эти правила переходят на региональный муниципальный уровень, каждый применяет их в меру своего понимания, и в конечном счете мы оказываемся перед ситуацией, когда, извините за банальность, сколько раз мы говорили это за последний год, но в центре Москвы, рядом с Кремлем, убивают человека, убивают бывшего заместителя председателя правительства России. Ни нормальных видеосъемок, ни поимки виновных. Все дозволено.
Данила, вопрос. Я знаю, что хотя вы политический эмигрант, но вы живете интересами своей страны, России. Вот в сентябре будут выборы. Я знаю, что у вас там в Литве еще несколько из ассоциаций «Голос» тоже вынуждены скрываться. Будет ли российская диаспора, вот политические оппозиционные в изгнании, как-то мониторить ситуацию в стране и, может быть, как-то сотрудничать с наблюдателями европейскими на выборах в Госдуму?
Но в целом диаспора вряд ли будет мониторить выборы, потому что это не входит в задачи диаспоры. Мониторить выборы, я думаю, будет «Голос». Здесь есть люди из «Голоса» в Вильнюсе. И, наверное, отдельные какие-то активисты будут следить и высказываться на эту тему. Но, понимаете, здесь ситуация осложняется тем, что, на мой взгляд, в эмиграции, да и в самой России, вообще нет единого мнения сейчас по поводу выборов. Да? Мы столкнулись с большой дискуссией о том, что участвовать в этих выборах, не участвовать, в каких формах участвовать. Потом мы увидели, что произошло с демократической коалицией, что происходит с праймерис, в которых я, например, лично запутался. Я вот хочу, я зарегистрировался на сайте Праймерис, я хочу 28 числа зайти туда и проголосовать за нескольких человек. Ну, для того, чтобы понять, за кого я все-таки смогу голосовать или нет, мне пришлось обратиться к нескольким людям и проконсультироваться. То есть вот сама эта ситуация неразберихи, она, мне кажется, может плохо сказаться на результатах выборов.
К нам на прямую связь вышел Павел Пожигайло, президент фонда Столыпина, и мы его помним как по работе в общественной палате. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, кто заинтересован в том, чтобы выдавливать оппозиционеров, причем даже вполне легальных? Вот, например, Дмитрий Некрасов баллотируется от «Яблока». Выдавливать их за рубеж путем неправедных обвинений, как произошло с Дмитрием Некрасовым? Вам слово, Павел.
Ну, вы знаете, я вообще не сторонник, конечно, выдавливания. Мне кажется, что в любом случае страна достаточно разная, многонациональная, многоконфессиональная и много мнений всяких. Она беднеет от того, если люди, даже иногда там мнения не совпадающих с моим, то есть я по своему убеждению патриот, православный религиозный человек, собственно, да, и я считаю, что страна будет намного беднее, если мы начнем, так сказать, да, выравнивать все под одну гребенку. С точки зрения даже вот, скажем, веры, да, православной, то, конечно, именно с православной, не с католической. То есть у нас никогда не было инквизиции, никогда не было крестоносцев. И в целом всегда задача достигалась убеждением или, так сказать, собственным примером, когда люди принимали твои убеждения. Поэтому любое насилие в этом смысле, с моей точки зрения, там, неконструктивно для страны, вредно и неправильно. Если оно существует, конечно. Если люди уезжают по каким-то соображениям там, экономическим, я считаю, это, кстати, тоже не очень хорошо, потому что у меня достаточно много друзей живут за границей, которые мы в 90-е годы там были, люди совершенно нормальные. Мне кажется, сейчас было бы правильно объявить какую-то амнистию, да, в том числе экономическую и политическую, чтобы дать возможность многим из тех, кто уехал, вернуться. При этом я, собственно, поддерживаю точку зрения Столыпина и, кстати, Александра Александровича Солженицына, с которым мне довелось в свое время, так сказать, лично общаться, по поводу проведения полноценной, полнокровной, нормальной системы реформ местного самоуправления. Я считаю, что надо больше дать полномочий на местах. Кстати, эта реформа в свое время, так сказать, спасла страну от первой революции. Именно эта реформа тогда мотивировала огромное количество людей на, собственно, самостоятельный выход, в том числе тогда в экономику и в предпринимательство. Мне кажется, именно, кстати, именно тогда был пик рождаемости, 3,5 миллиона человек на пике сталинских реформ был прирост населения. И в целом, несмотря на достаточно, скажем, такое спокойное отношение Столыпина к разным политическим взглядам. Вы помните, была реформа и свободу вероисповедания, и о западных земствах, и о теле Финляндии. И, кстати, отмена черты оседлости, это тоже в первой истории именно при Столыпине было. Но он был абсолютно русский православный человек. Он понимал прекрасно, что страна велика и мощна тогда, когда в ней все цветы растут. И когда, собственно, вот в этом многообразии, да, достигается одна гармония. И мне кажется, все времена это было достигнуто. Жаль, что его убили, случилась там Первая мировая война. Поэтому сейчас я считаю, что это неправильно, что если, конечно, это так, и создаются искусственные условия для того, чтобы люди уезжали, вот. Потом, вы знаете, все это место пусто не бывает. Если уедет один, но все равно кто-то будет здесь, кто придерживается этих взглядов. Если с этими людьми не найти общий язык и не понять, да, что они, так сказать, отстаивают. Вот, я считаю, что при всем, там, может быть, моем согласии с многими либералами, но тем не менее, многое из того, что они говорят, если было бы правильно взять на вооружение, страна просто беднеет, и это ничем хорошим не закончится, это моя точка зрения.
Да, спасибо, Павел. Дмитрий, вы ощутили, что сотрудники ФСБ, которые с вами беседовали, заинтересованы в политическом многообразии и понимали, что страна беднеет, если вот таких, как вы, будут здесь шельмовать на родине?
Они не мыслят такими категориями, это очевидно. Ну и потом, ну зачем потешаться над людьми вольными? Но у них была конкретная задача, были конкретные люди самого высокого ранга. Им поставили задачу, они ее выполнили. Но задача думать у них не стоит. Она должна быть на более высоких уровнях политических систем решаться. Ну и на уровне их руководства, даже если мы говорим о пресс-службе, но уж тем более на уровне политического руководства. Если на уровне политического руководства не стоит задача о сохранении, сбережении народа русского, в том числе талантов его, потому что мы понимаем прекрасно, что для талантов разного рода, любых, экономических, как угодно, творческих, нужна среда. И проблема, тут часто даже не деньги нужны, а именно среда там, в том числе и безопасность, в том числе и образование, здравоохранение и так далее. И мы теряем многих, многие умы и многих талантливых людей ровно потому, что не можем обеспечивать, не можем конкурировать с точки зрения обеспечения качества среды. Даже если предлагаем большие деньги, люди не приезжают, потому что, условно говоря, в Калифорнии лучше. По совокупности факторов. Ну, об этом государство не думает. Но это не проблема и не беда конкретных оперов, которые со мной разговаривали, но у них была просто конкретная задача.
Да, я хотел бы, говоря о Солженицыне, напомнить, что сегодня ровно 22 года, как Александр Исаевич вернулся в Россию. Это было 27 мая 1994 года. Мы тогда делали большой репортаж, с ним ехали на поезде. Вопрос Александру. Вот Павел сказал, что в России такая терпимость в традициях, а я бы его напомнил свою судьбу протопопа Аввакума или боярни Морозовой, которые мученическую смерть за веру приняли. Так что не совсем у нас без инквизиции. Как вы считаете, вот наследники спецслужб, они какую линию унаследовали? Вот ту такую реформаторскую или как раз эту инквизиционную?
Я буквально вчера читал одно из изданий кадетской партии 1906 года, оригинальное издание. И там, в частности, была статья, которая называлась «Партия или секта». Там анализировались российские тогдашние партии, левые, либеральные, правые.
Октябристы.
С точки зрения, да. Ну, октябристов тогда еще не было. Там было правое крыло черносотенцы, было левое крыло СР и социал-демократы, и либералы-кадеты.
И партия народной свободы.
Да, анализировалось их, насколько они партии в европейском понимании, насколько секты. Но там, в частности, речь шла о том, что из-за сильнейшего контроля тогдашних спецслужб, из-за шпионства, как сформулировал автор, в общественной жизни господствует тоже своеобразное шпионство. Это попытка углядеть различные недостатки партии, обвинить ее в связях с той группой или с иной группой.
С охранкой.
Тех же кадетов справа обвиняли в связях с революционерами, с левых обвиняли в том, что они недостаточно решительны в своей борьбе с режимом, не отказываются от диалога с властью и так далее. Поэтому я вдруг с удивлением увидел, что прошло 110 лет, а очень многое, статью практически можно брать сейчас, печатать. И ее старомодный стиль и только подчеркнет современное содержание. Но я бы хотел сказать еще два слова о том, о чем говорил Даниил Константинов. Действительно, сейчас в преддверии выборов все больше и больше возникает вопрос, нужно ли в них участвовать. Я бы хотел сказать две вещи. Первое. В ситуации, когда власть не заинтересована в изменении правил игры, это то, о чем мы говорили только что. Единственный, кто может высказаться за изменение правил игры, это миллионы российских граждан. Единственная возможность сделать это именно в формате миллионов людей, это не демонстрация, это выборы. По результатам которых, как было в 2011 году, могут начинаться демонстрации. Поэтому я думаю, что это важная возможность для изменения правил жизни, для того, чтобы многие уехавшие люди имели бы возможность при желании вернуться в нашу страну и жить в ней, и чтобы новые поколения жили без того страха, который существует сегодня.
Да, и этому нас учат прошедшие в те выходные праймерис партии власти, которые были изобиловали нарушениями. И надеемся, что которые в эти выходные будут праймерис как раз либеральной оппозиции, в которых мы призываем всех россиян участвовать и поддержать курс на изменение существующего порядка. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».